говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода», лидер Народно-демократического союза, в недавнем прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Поговорим о последних политических событиях. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, Михаил Михайлович, мы рады вас видеть в нашей студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я был свидетелем марша несогласных, и даже так получилось, что буквально в двух метрах от точки такой, где вас пытались задержать и арестовать, находился, вот, вел, можно сказать, прямой репортаж. Как вы себя чувствовали вот в этот момент на Малой Дмитровке, когда вас пытался задержать ОМОН?
Ну, скажем так, прежде всего, конечно, удивление о том, что ни с того ни с сего представители власти пытаются на граждан, которые находились там, давить. Потом, когда я уже, как вы правильно увидели, в группе людей был там уже на углу, уже как бы поддавливали в том числе и на меня, и, конечно, неадекватные приказы, которые отдавали командиры, просто что давите, разгоняйте, или там молодежь туда, это сюда, конечно, уже вызывало возмущение. И тогда это первое такое неприятное ощущение того, что-то не то происходит в стране, какие-то неадекватные действия власти, оно, конечно, уже одолевало.
Все-таки как это объяснить? Ну вот 2000 человек в общей сложности собралось. Ну, может быть, было бы, если бы так не запугивали, не говорили о каких-то провокациях. Господин Грызлов даже сказал, что могут быть жертвы. Вот кому все это может так мешать? Кого может так пугать? Почему? Вот в конце концов, там, в честь ирландского святого Патрика можно по Новому Арбату пройти. Или вот сегодня утром десница святителя Спиридона была крестным ходом перенесена из храма Христа Спасителя в Свято Данилов монастырь, и от Серпуховской заставы до Троицкого собора прошло 2000 верующих. Ну, одни веруют там в Иисуса Христа, другие там хотят пройти...
Свободу.
Свободу, да, хотят пройти с лозунгами. Вот как все-таки вы объясняете, вы человек власти, вот кто принимает такие решения?
Ну, вопрос здесь важен, не кто лично принимает решения, хотя это тоже принципиально важно с точки зрения защиты конкретных гражданских прав, конкретных людей. Этим наши юристы занимаются, и мы, конечно, будем добиваться того, чтобы были найдены или вычислены, выявлены конкретные люди, кто отдавал незаконные приказы. Я еще раз подчеркиваю, у нас нет ни у кого никаких сомнений, что это все приказы были антиконституционные, незаконные. Эти люди совершали преступления, отдавая людям в форме приказы бить граждан.
Да, в общем, есть статья 149 воспрепятствование митингам и шествиям.
Абсолютно. Почему власть так себя ведет? Ну, это нужно анализировать, и мы будем это анализировать, поскольку ситуация сегодня в стране иная, чем она была еще до субботы. В понедельник страна проснулась, я думаю, уже в другом состоянии. И очень важно понять, что же делать дальше. Поскольку теоретически, а даже можно сказать, что и практически, обычно в таких случаях происходит эскалация противоборства, противостояния. Мы не должны допустить этого. Для этого, конечно, нужно понять, чего боится власть. Очевидно, первая как бы реакция на это, власть боится любого протеста, любого несогласия с собой. Даже само название нашего марша, марш несогласных, уже власть приводит в какое-то вот такое напряженное состояние. И заявление спикера Думы Грызлова о том, что он уже, видимо, заранее знал, что какие-то провокации планируются, но не предпринял необходимых действий, если он знал об этом, для того, чтобы провокации не было. Если провокация, это имелось в виду избиение людей, то это, значит, отдельная тема рассмотрения. То, конечно, в этом состоянии власть долго находиться не может, она не может бояться своих граждан, не может бояться того, что граждане не согласны с проводимой политикой. Поэтому, конечно, мы должны всяческим образом требовать от власти того, что мы главное на этом этапе требуем, проведение честных, свободных выборов. Дальше мы разберемся всеми, всем гражданским обществом, разберемся с ситуацией в стране сами. Мы сформируем иной политический курс.
Ну вот хотелось бы спросить, собственно, об этом ином политическом курсе. Все-таки, понимаете, когда под одним знаменем появляются люди, сторонники Лимонова и либералы, для некоторых это выглядит достаточно странно. Ну вот, например, здесь сидел в этой студии Борис Немцов, который говорил, я поддерживаю все лозунги, которые, под которыми идут несогласные, все это правильно, но под красное знамя я встать, ну вот, никак не могу. Где все-таки у вас получится ли так, что вы приведете людей под красное знамя?
Серпом не требуется вставать под красное знамя. Вопрос в том, что каждый гражданин и каждая организация, группа граждан имеет право исповедовать свои идеологические взгляды на устройство общества, на тот или иной аспект экономической политики, социальной политики. Поэтому, конечно, это все должно учитываться, что каждый имеет право на свои взгляды, на свое мнение. Что касается коалиции или единства на этом этапе в политической борьбе, то я исхожу из одной простой причины, из одного простого факта, который позволил нам в июле прошлого года вместе сесть за один стол. То, что мы все в июле прошлого года на первой конференции «Другой России» приняли декларацию, приняли заявление, основой которой является признание и подчеркивание того, что нас объединяет одно – конституционное демократическое устройство страны. Да, мы по-разному видим экономическую и социальную политику, но мы едины в том, что демократическое развитие страны, уважение прав человека, гражданское достоинство каждого и социальная ориентация, так как, в принципе, записано в нашей Конституции, это является основой того, что нас объединяет. Сегодня нынешняя власть уничтожила условия для какой-либо политической конкуренции. Сегодня ее нет и невозможно. Сегодня есть имитация. Сегодня есть только два полюса – Кремль и не Кремль. И поэтому, конечно, сегодня важно сохранить государство. Власти растаптывают устои основы конституционного строя, мы защищаем Конституцию. Мы должны победить, и потом уже в рамках коалиционного правительства, в рамках Думы, которая будет сформирована на основе свободных выборов, по-настоящему свободных выборов, будет сформирован тот курс политический, который будет поддержан большинством граждан.
Вот один из активистов Объединенного гражданского фронта говорит так: на эскалацию насилия со стороны власти граждане России должны ответить эскалацией мирных протестных акций и сами защитить свои права и свободы. Вы в ближайшее время собираетесь продолжать вот эти марши несогласных?
Я не считаю, что нужна эскалация, но, безусловно, добавление к нормальной, обычной политической работе, связанной с разъяснениями с гражданами, общение с ними и пропаганды, я скажу прямо, пропаганды идей здорового общества, не авторитарного и тоталитарного, куда мы катимся все с большей скоростью, а к добавлению к нормальной, обычной политической работе протестные действия сегодня абсолютно уместны и даже необходимы, поскольку нынешняя власть, как мы это видим, не хочет ничего другого вообще как бы ни на что реагировать. На протест она реагирует насилием, беззаконием и таким безобразными действиями просто.
В московской студии «Радио Свобода» Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза, и мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, вот я вижу, например, такие сообщения, что того же Гарри Каспарова вызывают в Следственную службу управления ФСБ по России в связи с его выступлениями, пытаются обвинить в экстремизме. Вас пока никуда не вызывают вот, в какие-то следственные органы и
Нет,
так далее?
Нет, не вызывают.
А что делать вот в такой ситуации, если ваших соратников будут признавать вот по новому закону экстремистами, они лишатся права, например, баллотироваться и гражданские права?
Защищать их и протестовать против такого беззакония, такой манипуляции, такого шельмования. А сегодня происходит буквально шельмование. И для того, чтобы было проще сделать, принимаются такие законы.
Ну, а в Басманном суде, что ли, протестовать? Вот эти выходные они показали. Судьи штамповали, никого не слушая, эти штрафы по 500 рублей, кого якобы занесли. нецензурную брань, кого за переход улицы в неположенном месте, в общем, оформляли просто так, как прикажут. То есть судебная власть, она не существует как отдельная от исполнительной.
Согласен с вами, что вертикаль, нынешняя вертикаль, фактически полностью растоптала какое-либо уважение к судебной ветви власти, к сожалению. Полностью растоптала, и люди в стране нашей Российской Федерации уже больше не верят в то, что суд — это то место, где происходит правосудие. Поэтому мы, тем не менее, должны по всем этим фактам обеспечивать должную защиту в рамках закона. Конечно, мы понимаем, что в рамках закона суд не будет принимать законных правовых решений, правосудных решений, и это мы знаем на примере даже рассмотрения нашего иска по запрету, незаконному запрету декабрьского марша. Мы поэтому тоже будем подавать еще иски по апрельскому маршу. Мы понимаем, что суды выносят неправосудные решения, тем не менее, мы должны демонстрировать себе и всем гражданам о том, что мы предпринимаем все возможности. Но наряду с этим, конечно, массовый протест, гражданский протест против этого беззакония, против шельмования, против преследования и против унижения.
Ну вот тут ваши критики уже нам шлют вопросы, я почитаю, как и написано. Галина Ивановна. Михаил Михайлович, поймите совесть, вы показали, как вы продаете Россию, совесть надо иметь, в рабочие коллективы надо вам зайти, кто же вас поддержит? И еще один злобный вопрос сейчас найдем. Неужели вам нужна еще власть? Вы столько наворовали, вы украли у бездомных детей дачу за копейки, верните все и живите спокойно. Съездили в Америку, получили инструкции, будоражите здесь. Александровна. Вот видите, какие женщины пишут.
Ну, наши дамы, гражданки просто являются, скажем так, жертвой вот этой вот лжи и пропаганды кремлевской. Они с удовольствием верят, как в советское время. Раз по телевидению говорят, значит, видимо, правда. И продолжают в это верить. И вот с таким энтузиазмом в это верят. Жаль, что еще у них глаза не открылись на окружающее, на все, что происходит вокруг.
Владимир из Люберцы, если вы станете президентом, вы отмените в первые же секунды антиконституционные законы по запрету референдумов, отмене выборов, закон об экстремизме и так далее.
Конечно. Но я не смогу это отменить, если народ изберет президентом, но вопрос в том, что в рамках того понимания, с которым мы движемся на выборы, конечно, это будет приоритет номер один, отменить законными конституционными способами через убеждение парламента, который будет в то время существовать, как минимум на первом этапе, в том, чтобы эти все законы были, конечно, отменены. Все, что связано с ущемлением гражданских прав и свобод и с выстраиванием барьеров по вхождению граждан в политическое пространство, в общественно-политическую деятельность для влияния на политический курс, все это должно быть отменено.
Алла Павловна пишет или спрашивает вас. Господин Касьянов, я вам могу бесплатно назвать лиц, отдававших приказы не пускать и бить мирных граждан. Искать их долго не надо. Это Нургалиев, Лужков, Матвиенко и Путин. А я добавлю, Михаил Михайлович, вы в своей критике как-то очень не персонифицированы, скажем, для политика. Вы старательно обходите ответственность президента Путина или мэра Москвы Юрия Лужкова. У вас власть, она такая абстрактная. Вы как-то не хотите на личности переходить?
В принципе, не хочу переходить на личности, но когда мы говорим о политических оценках, то здесь нет никаких препятствий для этого. Если мы сейчас говорим о тех избиениях, которые были на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, то, безусловно, здесь виноваты первые лица. И президент Путин в первую очередь. И мы можем подозревать, что это он отдавал приказы до тех пор, пока не услышим от него. Если он будет молчать и не будет реагировать на то, что происходит, на всю эту критику, значит, это подразумевает то, что он как минимум, если не отдал приказы, то, по крайней мере, не препятствовал этому.
Ну да, пока только, насколько я понимаю, мы услышали мнение подследственного бывшего премьера Берлускони, который сказал, что правильно власти не дали провести демонстрации, поскольку они мешали уличному движению. Видимо, это он не сам узнал в Петербурге, будучи гостем президента.
Я думаю, что это все основано, конечно, на той информации, которая ему предоставлялась.
Так, вот... Так, Михаил Михайлович, вас и ваших товарищей преследуют по статье «Оскорбление чувств верующих в президента» и поливают, по-моему, на федеральных каналах от 3 до 7 раз в сутки с зачислением шпиона голословно. Света, я так понимаю, Света интересуется, почему вы не начнете судиться еще и с телеканалами, которые вас действительно, ну, мягко говоря, так обижают?
Ну, вопрос здесь в одном, что телеканалы сами по себе, они не представляют сегодня ничего из себя. Это же просто небольшие инструменты в руках мощного инструмента манипуляции общественного мнения. шельмование всех нас. Поэтому главное, главный суд – это выбор, это граждане. Поэтому я и настаиваю на этом, что по нашей Конституции власть по-настоящему меняется по итогам президентских выборов. И по итогам президентских выборов формируется новый политический курс. И тогда все способы, скажем, шельмования и одурманивания людей и вот этой лживой пропаганды могут быть отменены и выстроены такие институты общественного контроля, которые не позволят никогда больше такому произойти в стране, как происходит сегодня, когда группа людей узурпировала всю власть. Эта вертикаль съела все ветви власти, предусмотренные законом. И главная основа демократического управления страной, предусмотренная нашей Конституцией, разделение властей сегодня не существует. Я думаю, что в этом ни у кого нет сомнения вообще. Поэтому, конечно, первое, что должно быть сделано, и мы это обязательно сделаем, безусловно, отработаем такие институты, которые бы не позволили в будущем повториться тому, что происходит сегодня.
Михаил Михайлович, ну вот вы провели такой экспериментальный тест по испытанию теории Андрея Илларионова о том, что в России утвердилась силовая модель государства. Люди, как им разрешает Конституция, вышли на шествие, ну и получили от власти такое неспровоцированное насилие. Илларионов говорит, что в России сейчас управляет, Россией управляет корпорация сотрудников спецслужб. То есть это люди, которые либо действующие сотрудники там, разных ФСБ, КГБ до того и так далее, либо секретные агенты. И по его оценкам, это порядка 60% нынешних управляющих страной. А для того, чтобы как-то застраховаться от того, чтобы они дальше не управляли Россией, как такая полусекретная организация, партия, не знаю, там, мягко скажем, масонская ложа, есть механизм иллюстрации. Например, в Польше, да, те, кто вот был разного рода сотрудником режима, который нарушал права человека, они просто выведены на свет или в Прибалтике. Как вы считаете, в России это стоит сделать вот после нынешнего опыта?
Знаете, Российская Федерация страна другая. Вопрос отношения к людям, которые отдавали приказы, если они были преступными и непосредственно относились к, скажем, уголовным преступлениям, это отдельная тема. Вообще люди, которые меняли политическую ситуацию, в том числе сдавливали политическое пространство и лишали граждан политических свобод, это тема больше политическая. Поэтому это нужно обсуждать с гражданами. Гражданское общество должно это обсудить и дать соответствующий наказ будущей власти. Это нужно к этому относиться с холодной головой, проанализировать и к этому, подходить к этому, скажем так, взвешенно, не пропагандируя просто с одного угла, а выслушав все мнения. Поэтому, конечно, нельзя оставлять без какого-либо внимания нарушения закона, а главное, уголовные преступления, которые фактически имели место, и у нас есть уже порядка 15 заявлений, поданных в МВД, о совершении преступления работниками милиции, то есть ОМОНом. Это ОМОН, это не просто милиция, это особая милиция, это силовая, это вооруженная милиция. И, конечно, это отдельная тема. Вопрос общей политической ситуации, это, говорит, можно так выражаться, что я, как всегда, и подтверждаю сегодня, что нынешний политический курс, вся конструкция, является не просто ошибочной, а вредной для страны. Но это политический курс. Если в рамках этого вредного политического курса совершаются преступления, это отдельная тема. Эти преступления подлежат расследованию и виновные наказания в соответствии с законами действующими в Российской
Федерации. Сергей как раз пишет про то, что 14 апреля в Москве на вокзалах и станциях метро было задержано несколько тысяч человек, в том числе простых людей, которые никак не имели никакого отношения к маршу, будет ли другая Россия судиться там с властями и так далее. Ведь это же люди, которые вот стояли из ОМОНа или которые милиционеры задерживали по непонятным основаниям, например, всех молодых людей, которые шли в районе Пушкинской площади. Я сам слышал такие приказы. Они же выполняли действительно преступный приказ. Абсолютно бестрепетно, так сказать, не сообразуясь ни с Конституцией, ни с Уголовным кодексом, ни с чем. То есть, значит, что за эти годы воспитано целое поколение сотрудников правоохранительных органов, уверенных абсолютно в собственной безнаказанности.
Да. Поэтому нужно наказывать командиров, которые эти приказы отдают.
А исполнителя не надо?
Исполнителя не надо. Поскольку ОМОН, это были специальные подразделения для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Власть, которая приказала выставить сюда тысячи ОМОН из других городов и избивать людей, она в этом повинна. Те должностные лица, которые отдавали такие приказы. Почему против мирных граждан применяли людей, обученных бороться с террористами и с насильниками?
Знаете, а вот в Германии после Второй мировой войны судили как тех, кто отдавал преступные приказы, так и исполнителей преступных приказов, каких-нибудь эсэсовцев, которые людей расстреливали.
Но, я
ну, в России до этого пока не дошло.
Не думаю, что сегодня мы должны вот такие вот как бы детали. Значит, это все нужно все анализировать и обсуждать. Я еще раз подтверждаю, что в силу тех обстоятельств, информации, которые имеют юристы-адвокаты, мы сегодня занимаемся формированием тех жалоб, исков и апелляции там, где были вынесены с мировыми судьями административные нарушения или признаны были. Все это мы пытаемся и будем пытаться и защищать наших граждан, будем по этому вопросу. В отношении наказания граждан уверен в том, что это не исчезнет никуда, поскольку было действительно очень много снято пленок, было очень много фотографий, в интернете везде очень много фотографий, и, безусловно, эта тема не должна уйти, поскольку если, а это что-то такое напоминает, значит, такое, знаете, было наказание за недовольство. Вот в Санкт-Петербурге, как рассказывают очевидцы, там вообще люди ушли, просто уже митинг был закончен. И они,
ну, да, шли в метро.
Они пошли в метро. И власти показали, что уж как-то так безнаказанно люди, не побили их. И начали их просто избивать. Это то, что напоминает, еще было у нас что-то похожее, но это было в Башкирии. Помните, такой город был Благовещенск?
Да, да.
Вот если власти по-прежнему будут так делать, просто они, конечно, люди, отдающие эти приказы, зарабатывают себе как бы серьезнейшие факты для того, чтобы о них граждане не забыли никогда. И они были по-настоящему наказаны, как это требует закон.
А вот Ирина пишет, понятно, что изменить ничего нельзя, большинство такое положение дел в России вполне устраивает, а мы доживаем свой век. Есть ли возможность, что-то такое, уезжать из страны, ехать куда угодно, здесь жить невозможно. Видите, какое настроение?
Настроение вижу, но Ирина не права, что большинство это все устраивает. Это не так. Большинство, к сожалению, мы в России, практически большинство граждан, мы все пришли из Советского Союза. И у всех у нас внутри по-прежнему сидят такие гены, советские гены, которые... когда сами говорят таким языком, заставляют людей бояться или задумываться, по крайней мере, над своими действиями.
Но история-то, она такая,
да,
печальная.
Да, и ради сохранения своих семей, своих свобод, своего там маломальского имущества, люди готовы, скажем так, замолчать и переждать как бы период. Но и власти этим пользуются, власти это знают. И именно поэтому сегодня применяется практика, скажем, запугивания и такого силового давления на сознание граждан. Но нельзя никуда уезжать, это наша страна, и у нас сегодня существуют все условия для того, чтобы мы сделали свой окончательный выбор или подтвердили его и двигались в то направление, которое мы хотим – свободной, демократической, справедливой России.
Спасибо, Михаил Касьянов. В эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа по московскому времени сегодня в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, марш несогласных в российском интернете, скандал вокруг Пола Вульфа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Группа журналистов обратилась к руководству России с требованием обеспечить соблюдение законов в отношении работников СМИ. В открытом письме говорится об участившихся случаях незаконных задержаний и избиений журналистов милиции. Президиум партии «Наша Украина» обязал своих депутатов написать заявление о выходе из Верховной Рады. Депутаты фракции блока Юлия Тимошенко заявили о готовности предпринять аналогичный шаг. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» во время обыска сотрудники Следственного комитета МВД изъяли документы. Один человек погиб и четверо ранены в результате взрыва в центре Москвы. В Дагестане в перестрелке сотрудников ОМОНа с группой боевиков один милиционер погиб, двое получили ранения. В лесном массиве Карабудах-Тенского района, где скрылись боевики, идет спецоперация. Мэру Красноармейска Московской области Михаилу Булгакову и главе местной торгово-промышленной палаты Сергею Титенке предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Против губернатора Амурской области Леонида Короткова возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. На шахте Ульяновской найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Сегодня ее сторонники перекрыли трассу, соединяющую северные области Киргизии с Бишкеком. Власти Эстонии засекретили информацию о перезахоронении останков советских солдат и переносе из центра Таллина памятника советскому воину-освободителю. В Багдаде сегодня в результате нападений погибли по меньшей мере 160 человек. В провинции Анбар на западе Ирака убиты 5 повстанцев.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза. 8-800-222-12. Телефон пейджер 961-33-33. Петербург 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Давайте со слушателями поговорим. Владимир Александрович из Кемеровской области. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете добиться, чтобы страны Европы и Северной Америки запретили въезд на свою территорию Ушкову, Матвиенко и Нургалиеву?
Ну, прямо как в Беларуси.
Знаете, вопрос такой, что мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. И уверен, что эти граждане, занимающие эти высокие посты, тоже этого не хотят. Но для этого они должны это осознать. Это осознать это сегодня. И поэтому намек ваш, я думаю, что мы все понимаем. И они тоже, наверное, слышат это. Да.
Но Евросоюз, насколько я понимаю, высказался уже по этому поводу, по всем этим разгонам, да?
Да, по крайней мере, Евросоюз, Европарламент заняли однозначно позицию, осуждающую такие действия. И, на мой взгляд, это совершенно очевидно и правильно. И это правильно, что к нам относятся как к нормальной демократической стране. Мы не Корея и не какая-то...
Не Северная Корея,
не Пакистан, там, где это можно было бы и не обращать внимания. Если мы в большой восьмерке, то к нам должны относиться с такими же претензиями, требованиями, как относится, например, Германия к Польше или там Великобритания там, к Франции или наоборот, если такие нарушения происходят. Поэтому это вполне естественная вещь. Да, и тут что-то уходить далеко. Совсем недавним прошлым, когда Япония не могла наладить никак экономическую политику, ее публично восьмерка критиковала за неспособность организовать и проводить правильную экономическую политику для того, чтобы сбалансировать общую экономическую ситуацию в мире. И это ничего такого обидного в этом нет, это нормальная вещь. Если мы член клуба демократических развитых стран, то мы должны принимать на себя все эти удары.
Если получается наоборот, знаете, власть так действует, она просто в истерике бьется. Тут Госдеп что-то такое осудил, там посвятил столько же, сколько Нигерии, там вместе еще с какой-то Буркина-Фасо России, там о нарушениях, там несколько строчек, две резолюции, там Совета Федерации и Государственной Думы, не смейте нас обижать. Все время вот такое ощущение как неполноценности, как будто все время Россию вот обижают, унижают, что-то не дают. И вот это все транслируется по всем телеканалам. Ну, знаете, такое ощущение, что уже у Российской Федерации со всех сторон враги. На Западе враги, на Востоке враги, только вот где-то в Иране, похоже, друзья.
Так в этом и есть главная проблема нашей власти, что люди не понимают вообще устройство мира и не понимают ценности, чем руководствуется развитый цивилизованный мир. То, что есть принципы в жизни, есть мировоззрение, которое не поддается никаким компромиссам. Есть принципы, которые не торгуются ни за газ, ни за нефть, ни за что не продаются. И какие бы ни предлагали деньги и льготы для бизнеса, никогда в других странах люди этого не продадут. Потому что гражданские свободы – это высшая ценность везде. Потому что мы просто так требуем, потому что это условие существования цивилизованного мира. Гражданин, человек выше всего. Остальное все подчинено этому.
А как же итальянская госкомпания, которая покупает активы Юкоса в пользу Газпрома, отмыть их?
Это серьезный вопрос. Это вопрос, который меня самого очень сильно удивил. И я просто удивлен, как правительство, которое является главным акционером компании Eni, допустило такое, что в явно отмывочной операции принимала участие контролируемой государством коммерческая организация. Очень странная вещь.
Да, вот казус Шрёдера, так сказать, друг Берлускони, все это говорит о том, что и на Западе с коррупцией неплохо, не только в России.
Ну, видимо, так и есть.
Так, ну давайте Роман Харитонович из Москвы с вопросом. Пожалуйста, Михаил Касьянов вам ответит.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Михаил Михайлович, я вот прошу, как говорится, не счесть за провокационный вопрос. Но вот мы всегда обращаем на Запад. Вот сейчас вы говорили про Европу, да, образец гражданской свободы и так далее. Конституцию тоже с кого-то переписали, взяли за образец. Ну вот в некоторых странах есть ведь в Конституции такое, что народ имеет право на вооруженное восстание. В Конституции прямо записано. То есть это имеется в виду что?
Не в российской.
Да, что пришли к власти бандиты. И их иначе никак, ни выборами нельзя выгнать. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, я думаю однозначно по этому поводу. То, что я говорю своим сторонникам и гражданам ежедневно, что мы должны добиться от власти исполнения ее главного конституционного обязательства – организации честных и свободных выборов. Я только за конституционную мирную смену власти для того, чтобы изменить политический курс. Если нам не дадут этого, тогда мы с вами будем через год рассуждать на эту тему. Но нельзя провоцировать ситуацию. Поэтому я против того, чтобы была эскалация противоборства, которое сегодня фактически состоялось по итогам неадекватных антиконституционных действий властей. И поэтому мы должны за оставшееся время до выборов предпринять все от нас зависящее для того, чтобы заставить власть исполнить свое конституционное обязательство. Там люди, я так, хотя действия властей последнего выходных, конечно, говорят о том, что уже, скажем там, не то, что уже как бы теряют рассудок, но что-то близкое к этому, раз такие вещи происходят. Но уверен, что еще, охлаждение должно наступить.
В Беларуси одного из кандидатов в президенты два раза избивали, а потом посадили на 5,5 лет. Но имеется в виду Козулин. Готовы ли вы психологически к такому развитию событий? Что необходимо, чтобы избежать такой ситуации? Спрашивает вас Илья.
Что значит готов? Я ни к чему не хочу быть готовым. Я хочу...
Садиться никто не хочет.
Никто не хочет, конечно. Это, по-моему, абсолютно нормальное ощущение нежелания. Но мы не можем стать рабами, не можем просто присмыкаться перед людьми. Потому что непонятно, кто такие люди, почему мы перед ним должны присмыкаться. Чем они лучше тех людей, которых избивал ОМОН на улице?
А у них мандат от народа.
У них мандат народа уже очень маленький. Остался только один мандат.
Так, 70% доверия.
Остался только мандат у президента Путина. Остальная власть уже нелегитимна.
Ну, так одного президента-то хватит.
А после выборов в Думу, которые будут организованы по сценарию, который был, как все политологи говорили, вот 11 марта, это были выборы, это была репетиция выборов в Думу, то после этого и Дума будет нелегитимной. Все. Начиная с декабря этого года по дата выборов президента в марте 2008 года, будет только один президент. Потому что губернаторов они нелегитимны, парламент региональный нелегитимны, Дума в том виде, как она сегодня встроена вертикаль, хотя она избрана, и мы не ставим под сомнение законность избрания нынешней Думы, но тем не менее ее действия, они как бы она не отвечают тем задачам, которые по Конституции положено решать в Государственной Думе. Поэтому она уже полулегитимна в этом контексте. А после декабря все, это уже не будет нелегитимным органом.
А вы за то, чтобы не участвовать в парламентских выборах?
Если законы, которые существуют сегодня, не будут отменены, а мы видим то, что никто не собирается их отменять, и никто не собирается исполнять в том числе конституционные обязательства, чего мы требуем, почему мы будем продолжать требовать. Но если ничего не будет меняться, то, конечно, в таких выборах просто не следует участвовать.
А СПС и Яблоко будут, наверное, участвовать, похоже. Вот СПС-то набирает по 7% в регионах. 6-7, так и похоже, что и заманят их на выборы.
Нет, ну для тех граждан, которые хотят помочь нынешней власти просто сымитировать демократические процедуры, конечно, так сказать, это полезно в этом участвовать. А тех, кто уважает свое гражданское достоинство и считает, что нет таких людей, нет у них прав дурить нас и просто считать за идиотов, значит, они технология какая, мы потом подумаем, как лучше сделать, может прийти и там отметить как-то иначе, значит, но нам нельзя верить в то, что это будет что-то такое на по-настоящему серьезное. Когда вы говорите о яблоке, конечно, я вот недавно...
Вы их прям предлагали.
Недавно я об этом говорил, что я по-прежнему еще, хотя у нас есть, так сказать, разногласия, я не скажу, что такие глубинные или принципиального характера, но есть разногласия по тактическим вопросам борьбы на нынешнем этапе. Но, тем не менее, по-прежнему я считаю их, естественно, независимой от Кремля партии. Это, пожалуй, единственная зарегистрированная партия. Наши 4 организации, которые входят в другую Россию, они не зарегистрированы, а Яблоко зарегистрировано как политическая партия. Но я уверен, что Яблоко не сможет набрать того количества голосов, которые требуются даже для того, чтобы пройти в Думу.
Ну, вот Явлинский был здесь в студии, он говорил, что его смущает Лимонов. Лимонов, красные флаги тоже, серб с молотом.
Да, ну, это многих смущает. Я объясняю, почему я считаю это важным, такую широкую коалицию на нынешнем этапе. Потому что и Лимонов, и все остальные участники «Другой России», все политические организации подписались под декларацией, которая говорит о том, что мы наша основа объединения является демократическое устройство страны. До настоящего времени Эдуард Лимонов не подверг сомнению то, что он подписал в июле.
Ну, вот тут спрашивают про неосоциальный либерализм или неолиберальную социальную программу. Видимо, что-то слышали о сегодняшней презентации программы «Новый социальный курс», который разрабатывала Ирина Хакамада. Но я сначала вам проведу прогноз Минэкономразвития. Завтра его будет тоже рассматривать правительство как раз в социальной сфере, а вы его оцените. Ну, это изложила газета «Ведомости», так что я зачитаю. Российский народ будет стремительно богатеть. К 2010 году размер средней зарплаты увеличится в 1,9 раза, примерно до 765 долларов в месяц. Ну, не знаю, сегодняшних или завтрашних. Социальная пенсия сравняется с прожиточным минимумом в 2009 году. Доля населения, живущей за чертой бедности, сократится с 16 до 10,7%. По уровню доходов россияне могут обогнать жителей Восточной Европы и приблизиться к уровню Португалии. Вот она, Португалия-то. Еще при вас, по-моему, ее догонять призывали. Так что вы о таком прогнозе в социальной сфере скажете? Да, рост экономики будет 6% ВВП в год.
Я думаю, что исходя из пожеланий или из оптимистического варианта развития политической ситуации, конечно, хотелось бы, я думаю, и разработчикам этих показателей видеть такую картину. Я думаю, что они из этого исходят. Они не исходят из того, что будет политический и социальный кризис. Они не исходят в этом прогнозе из того, что если выборы следующего года не будут демократическими, не будут справедливыми, никакой такой сценарий не состоится никогда. Это означает, что через два года после этого политический кризис будет через три месяца после этого, через четыре месяца, когда люди поймут, что им сказали, слушайте сюда, посмотрите в телевизор, вот мы объявляем вам, с завтрашнего дня президентом будет такой-то товарищ. После этого граждане поймут, что и они не только пропасть между властью и обществом существует, а просто власть просто издевается над ними. И тогда вот эти протесты, они превратятся в постоянный процесс. Но наряду с этим, конечно, будет нарастать социальное недовольство, которое сегодня уже доходит до критического уровня. И поэтому я однозначно говорю, что эти прекрасные цифры, которые озвучиваются, это такие, ну, пожелания, значит, если все у нас будет хорошо, и если будут демократические выборы, может быть, все вот это вот достигнем. Хотя сегодня уже понятно, что 2006 год был последним благоприятным годом, когда окружающая нас внешнеэкономическая конъюнктура была самой лучшей. Дальше уже не будет такого хорошего периода. К сожалению, за три последних года, когда была эта идеальная внешняя конъюнктура, ничего важного для, скажем, такого хорошего движения вперед, как минимум в инфраструктурной сфере, не было сделано. Власть проспала это, поскольку власть боялась и преобразования в социальной сфере, и в любых других. Она занималась другим. Занималась переделом собственности. И, конечно, время это упущено, возможности, которые подкреплялись серьезнейшим экономическим потенциалом, они, эти возможности упущены. Не все еще утрачено, не все потеряно, но серьезное уже отставание допущено. И уже мы посмотрим, если на цифру последнего года, то 2006 год, в сравнении с 2005 годом, по уровню роста реальных располагаемых доходов граждан, в 2006 году он был ниже, чем в 2005. То есть рост реально располагаемых доходов граждан сокращается темп роста. Поэтому, конечно...
Значит, Португалия не светит.
И ощущение граждан о том, что инфляция не 9%, а 25%, оно растет. Потому что на самом деле так и есть. Поэтому, конечно, если этот курс политически будет продолжен, никакой и Португалии мы будем не только на задворках, значит, где-то там, а будем прозябать. Вместо процветания будем прозябать. Это главная беда.
Михаил Михайлович, а все-таки что в социальной сфере бы надо было сделать? Вот я все смотрю, все с пенсионерами сейчас политики, как сказать, заигрывают, да, от «Единой России» до «Союза правых сил» все обещают им повысить пенсии, там, еще что-то такое хорошее сделать. Вы тоже, наверное, обещаете, чтобы было хорошо пенсионерам, раз они на выборы ходят?
Ну, мы не тоже будем обещать, мы просто знаем, что надо делать во всех этих сферах, и совершенно есть понятные блоки проблем, которые сегодня обсуждались в рамках вот этой социальной программы, которая сегодня была нам презентована для того, чтобы мы ее могли в будущем использовать. И, конечно, там прежде всего говорится о том, что мы должны восстановить конституционное право граждан на бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. У нас сегодня никто не верит в то, что оно существует, а оно гарантировано Конституцией. Платное образование, платное здравоохранение должно быть дополнением к существующему бесплатному, а не взамен него. Поэтому это опять-таки нарушение Конституции. Но когда мы говорим о пенсионерах и о пенсиях, тут есть две составляющие. Нынешние пенсионеры, которым нужно увеличивать пенсию, чтобы она была не меньше прожиточного минимума. Но главное, ну, не то, что главное, но более важно на перспективу, это то, что ныне работающие граждане должны участвовать в формировании своих будущих пенсий. Иначе с тем демографическим провалом, который нас ожидает через 5-10 лет, конечно, у нас будет беда.
Но у многих это право накопительную пенсию отняли просто на.
Конечно, у меня в том числе отняли, да. Конечно, это серьезнейшая ошибка, и эта проблема была ясна не вчера, когда это объявили власти, а вот мы теперь...
Они же говорили, денег нет.
Вот мы теперь узнали. Это было ясно в 2000 году. Поэтому в 2001 году все ветви власти под руководством главы правительства, мне было поручено президентом заниматься разработкой пенсионной реформы, мы разрабатывали пенсионную реформу. И все аспекты негатива, которые нас ждут, они все были скрыты тогда и проанализированы. Именно поэтому...
А кто должен был принять тогда решение? Вот вы все разработали.
Мы приняли решение. Была запущена реформа.
И остановлена.
Потом она была остановлена сразу же. Сразу же после моего хода, в силу каких-то непонятных причин, в основе сказал, нет денег. Деньги льются рекой, говорят, нет денег. И значительную категорию граждан, миллионы граждан были исключены из возможности думать о своей пенсии. И фактически опять получил в зависимости от государства. Ждать подачек от государства. А мы видим, как государство себя ведет в отношении граждан. Оно просто не собирается их даже уважать. Не говоря уже о том, чтобы повышать им пенсии.
Ну что ж, давайте продолжим разговор Михаила Касьянова со слушателями. Леонид из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Я хочу, чтобы вы обратили и у людей, и вы на одно обстоятельство. Это, когда били людей в Петербурге,
да.
в конце демонстрации, да? Вот. В это время Путин сидел в юбилейном на боях без правил. А Путин ведь является почетным гражданином Петербурга, недавно избранным с великой помпой. Вы же знаете, да, это?
Ну-да.
И вот почетный гражданин, сидящий в юбилейном на бою без правил, и его граждан без правил бьют. Его претарианцы. Вот чем дело. Я хотел, чтобы вы на это обратили внимание.
Леонид, обратили внимание.
Символично это очень-то, а?
Да, мы это обратили, и не только мы здесь со своими сторонниками, когда мы это вот первые, что называется, горячие итоги у себя анализировали, как так, что случилось с властью, она что, сошла с ума или что происходит. Но об этом обратили уже и широкая общественность в России, да и за рубежом я уже слышал об этом.
Да, вот обратили. А вот Сергей Миронов говорит, это перебор просто. Вот то, что произошло, перебор. А на самом деле никакой реальной оппозиции действующему курсу нет. Вот, и получилось это пиар-марша несогласных, когда под горячую руку попали невинные люди, никуда не годится. Видите, какие сочувствующие, Леонид, вам
не,
есть?
Ну, вертикаль о себе может говорить чего угодно, значит, перебор, не перебор, вертикаль, она живет своей жизнью вертикальной, а мы, граждане остальные, живем помимо нее, и пропасть между всей страной и вертикалью увеличивается каждым днем. И эти выходные, в том числе бои без правил на улицах Петербурга и Москвы, продемонстрировали ярко это, что власть не собирается даже никакой диалог с гражданами устанавливать. Просто говорит, вы нам неинтересны, мы живем своей жизнью, если кто-то будет из вас что-то такое там копошиться, рыпаться, знаете, будем наказывать жесточайшим образом. И нам всем продемонстрировали, как это будет, может быть.
Вера Леонидовна нам пишет, она хорошо знает ситуацию в Португалии, у нее живут там дети, она туда ездит. Средняя пенсия там составляет порядка 2000 евро. Пожалуйста, объявите это нашим людям. Объявили. Олег из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Михайлович, а как вы относитесь к деятельности Ленина и к учению Ленина? Вот, может, вам следует поучиться у Ленина методом проведения уличных маршей? Да и идеи у Ленина было на 55 томов, а вот у вас, по-моему, так даже на тоненькую книжку не наберется.
Ну, да? Олег, да. Ну зачем же вы так подкалываете? А я, кстати, скажу, что Владимир Ильич Ленин, между прочим, в уличных маршах никогда не участвовал, я вам как историк скажу, обычно прятался где-нибудь на конспиративной квартире. Так что это его, по крайней мере, не красит.
Ну, я не претендую на гения, значит, человечества, значит, и на марши я как бы не особо люблю ходить. Я третий раз в жизни ходил, в декабре первый раз, вот в Питере был второй, и вот в эти выходные третий раз я себя не отношу к публичным, в смысле, к уличным политикам, значит, но тем не менее, как я уже отметил, что в нынешних условиях, когда власть просто унижает и ни что не считает граждан, массовый протест на улицах – это важное дополнение к политической работе, и мы обязаны его использовать, иначе нас всех растопчут.
Михаил Михайлович, ну вот люди, знаете, что говорят? Ну вот вы не собираетесь участвовать в парламентских выборах. Или, может быть, все-таки получится, если Яблоко там как-то вот договорится и захочет включить в свой список других оппозиционных политиков. Ну вот, хорошо, президентские выборы. Вот Центризбирком просто не зарегистрирует там оппозиционного кандидата, независимо, кто это будет. Вы, Глазьев, Иванов, просто не зарегистрирует. И что тогда?
Не, ну, здесь можно...
Вот вы соберете подписи, может... а вам скажут, как петербургскому Яблоку, ваши подписи, они не совпадают с базой данных там Министерства внутренних дел, и все.
Можно по-разному рассуждать, в отношении возможностей и что будет делать власть. У нас есть все конституционные и законные права использовать эти наши права. Право выбирать, быть избранным, массовый протест и так далее, и так далее. Поэтому мы не можем не использовать этого. Если принимать незаконные правила, которые каждый день, ну, они принимаются в форме законов, но они конституционные, поскольку не отвечают духу Конституции. Если принимать эти правила и считать их, что все пропало, нужно бежать и присмыкаться, и там за углом, значит, прятаться, конечно, ничего в этой жизни добиться невозможно. Но для меня в жизни один из двух раз был большой шок, например, в 91-м году, в 92-м году, в 91-м, когда я, работая в Госплане, всю жизнь считал, что этот ленинский орган и Советский Союз – это незыблемое государство и система незыблемая, и так будет существовать всегда. Не верил никогда в крах. И когда через уличный протест граждане фактически за короткий промежуток времени стали фактически размывать эти устои, и этот режим стал рушиться на моих глазах, и я понял, что свобода оказывается сильнее любого угнетения, для меня был серьезный, для молодого человека было серьезное переосмысление возможностей вообще гражданского общества, возможностей общества людей в принципиальном плане. Поэтому, конечно, я верю и уверен, что именно так и нужно делать, именно так нужно требовать защищать свои права, требовать от власти исполнения ее обязательств. Если власть не будет этого делать, это будет другая ситуация. Тогда мы к ней вернемся, когда это произойдет.
То есть, вот Сергей Митрофанов вас спрашивает, чем Михаил Касьянов 2007 года отличается от Михаила Касьянова 2003 года?
Серьезным образом. Тем, что даже не только третьего, даже четвертого года после своего ухода из правительства или отставки правительства, до осени 2004 года я был другим, а сейчас я иной. Да. А разница в том, что даже тогда, несмотря на свое несогласие, ну и оно выражалось в том числе и с несогласием не только там по украинским, белорусским делам, но и главным образом по арестам бизнесменов и разгрому ЮКОСов в тот период времени. Еще до осени 2004 года я считал, что направление развития еще остается правильным. Что это были ошибки. Ошибки президента Путина, ошибки его окружения, когда это все происходило. Несмотря на то, что я уже не работал в правительстве. Но когда осенью 2004 года, в ответ на национальную трагедию в Беслане, вместо мер по усилению гражданской безопасности всех граждан России, мы получили де-факто конституционную реформу, а именно изменение Конституции, юридически не трогая букв, но де-факто другое. И была выстроена властью эта вертикаль, которая фактически запретила гражданам заниматься политикой. Вот тогда я понял, что да, это бы, оказывается, было не ошибка, это была преднамеренная политика. Теперь этот курс преднамеренно сформированный неверный вредный курс. И тогда я изменил свое отношение к этой ситуации и к этой власти, которую я оставил в феврале 2004 года. Вот тогда я изменился.
Давайте еще один вопрос. Последний. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Вот, Михаил Михайлович, если, скажем, вы приходите к власти, вот вы сказали, так сказать, у власти одна жизнь, у народа другая. Ваша мера, так сказать, по сближению этих жизней, власти и народа. Первоочередное спасибо.
Ну, очень хороший вопрос, значит, он такой философский. Вот за эти три года, что я не у власти, я вообще благодарен судьбе, потому что я очень много узнал о жизни вообще, значит, и в том числе о том, как граждане расценивают те или иные действия, оценивают те или иные события. Поэтому, конечно, то, что мы, вот, может, слова кажутся там избитыми, гражданское общество и так далее, но это факт. когда общественность имеет влияние на власть, и власть понимает, что ей никуда не скрыться за углом и не спрятаться от критики, это главное. Поэтому общественный контроль через свободные средства массовой информации, обязанность власти реагировать на все обвинения в ней, к ней или какие-то слухи, и эти слухи разбивать и отвечать на это главный способ контроля. И, конечно, соблюдение Конституции и закона, в том числе в отношении разделения властей, судебная, исполнительная власть и законодательная власть, и, безусловно, моральный контроль со стороны общества за тем, чтобы никаких этих вот пересечений не было, и взаимодополнение административного контроля за каким-то имуществом в пользу тех или иных бизнесменов. Все это конструкция административной реформы, которая готовилась еще мной, когда я был во главе правительства, которая говорит о том, что государство должно уменьшить свое присутствие в экономике и в социальной сфере. А сегодня прошло увеличение. Количество должностей увеличилось, количество министерств увеличилось, присутствие государства во всем, везде увеличилось, даже в общественной жизни. Мы видим теперь вот экстремистские еще какие-то такие введенные понятия и так далее. Граждане уже не знают, как их
отбиваться. Сегодня, между прочим, предоставили прокуратуре приостанавливать реализацию экстремистских материалов до принятия решения судом. Это значит, что любой тираж любого издания можно сначала арестовать, а потом разбираться.
Вот это творится, вот такое понимание. Эти люди, которые принимают законы, они еще комментируют. Говорят, это правильно, обстановка требует.
Да, вот девушка Анна нам пишет: оставьте Путина в покое. Ну и ругается, естественно. Видите как? 69% россиян поддерживают, якобы говорит Миронов, инициативу по изменению Конституции дать третий срок президенту Путину. Может быть, эти марши дадут шанс теперь ему на третий срок?
Можно написать и 89%. Никакого смысла в этом нет. Мы же знаем, что такое, например, ВЦИОМ. Мы же знаем, когда Юрий Левада был директором ВЦИОМа, его заставляли делать такие прогнозы, как вот сейчас, по примеру, привели. И он, будучи истинным гражданином страны, сказал: я не буду этого делать. Его уволили. Вот и весь разговор в отношении всех этих социологических опросов. Доверия, поддержки, популярности и так далее.
Ну, то есть, третий срок будет или не будет? Одной фразой.
Вероятность есть, но я думаю, что все-таки меньше, чем что не будет.
Ну что ж, в гостях у нас на радио «Свобода» был Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 18 апреля итоги дня подведет Дмитрий Волчек, трагедия в Вирджинии, заседание Конституционного суда в Киеве, чемпионат Европы по футболу примут Украина и Польша. Ну, конечно, это важнейшее событие сегодняшнего дня. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.